В 11 главе книги Деяний, в 26 стихе, мы читаем такие слова. Ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. В Антиохии образовалась первая община из обращенных язычников. И некоторые предполагают, что жители этого языческого города иронически дали верующим прозвище «христиане». Иронически или нет, спорить об этом нет смысла, но знаменательно то, что они дали им именно это прозвище «христиане». Не думаю, что сами христиане себя так прозвали, так как между собой они назывались или верующими, или учениками, или братьями. Иначе говоря, мир их так прозвал – людьми Христовыми. А это говорит, что проживающие в Антиохии заметили в этом новом образовавшем обществе что-то совершенно иное, необыкновенное, и назвали их людьми Христовыми, так как они всегда о Христе говорили, о Христе они пели и для Христа жили. Этих людей они не могли вместить ни в какую иную категорию. Это был какой-то новый сорт людей, который вдруг появился в их городе, и они должны были придумать для них соответствующее название. Кто они такие, эти христиане? Мы часто необдуманно и небрежно употребляем это слово «христианин». Мы говорим о христианах, что это, мол, люди, происходящие из родства или общества, которые назывались христианами. Например, ту или иную страну мы называем христианской страной, потому что от рождения ее граждане причисляются к церкви. Спрашиваешь иногда человека, христианин ли он? То с возмущением отвечает: «А что, я разве похож на какого-то язычника?» Да, есть миллионы и миллионы, которых считают христианами, но они вовсе не являются таковыми. Но вы спрашиваете, кого же тогда можно назвать христианином? Христианин – это, во-первых, тот, который имеет новую сверхъестественную жизнь, которую дает Бог. Ибо она от Бога – это Божья жизнь. Притом христианин тот, который верой обращается к Господу, верой принимает этот дар жизни. Человек может стать христианином и получить эту сверхъестественную жизнь только верой в Господа Иисуса Христа. Иными словами, он должен сознательно принять Христа как своего личного спасителя. Апостол Иоанн так ясно говорит: «Тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Так что тут ясно, что унаследовать христианство я не могу. Одно желание недостаточно, но я должен принять Его, Иисуса Христа, веровать во имя Его, тогда Бог дает эту новую жизнь. Тут название не имеет значения. Ты можешь называться баптистом, пятидесятником, адвентистом, православным или другим каким-либо названием, но если ты жизни Христовой не имеешь, то ты не христианин. Должно вам родиться свыше, и если ты так родился, то ты принадлежишь к этому особому обществу людей, который отличается от всех других и которым антиохские жители дали прозвище «христиане». Но как же узнается христианин? Какие его отличительные черты или признаки? Как можем мы знать, что человек сделался новым творением, получив Божию жизнь? Какие удостоверения человека, так вновь родившегося? Были какие-то видимые и слышимые признаки, по которым они узнавались в языческом городе Антиохии? Конечно, подлинный христианин имеет так много признаков, отличающих его от мира, что мы не смогли бы их всех перечислить в сегодняшней беседе. В разбираемой нами 11 главе книги Деяния мы встречаемся с христианами, обращенными из иудеев и также из язычников, и мы обнаружим, что как те, так и другие имеют те же, одинаковые приметы этой новой жизни. Первое, что общее всем христианам, всем детям Божьим, это самопроизвольный импульс говорить о Христе. Если мы сами нашли Христа, то обязательно у нас будет желание передать другим наше познание о Его любви. Убеждения, которые глубоки и реальны, они всегда ищут выражение. сильные чувства и эмоции требуют высказаться. Если наши сердца имеют какой-нибудь порыв, ревность ко Христу, любовь к Нему, то она выразится так же естественно, как плач выражает скорбь и смех радость. Такое состояние сердца всегда будет иметь желание делиться с другими тем, что оно имеет. Какой христианин тот, который думает о Христе как о Спасителе для себя, а вовсе не обезабочен о том, Спаситель ли он для других? Чтобы мы думали о людях, сидящих безопасно в своих спасательных лодках и не поднявших руки спасать тонущих вокруг них. А тем паче, что сказать о таком, который удерживает хлеб в жизни, а говорит, что он последователь Христа? Поэтому, возлюбленные, если мы верны нашему Господу, то невольно о нем будем говорить. Но вы скажете, это должны делать проповедники, которые призваны на это дело, они приготовлены к этому служению. Интересно отметить в этой 11 главе 4 или 5 слов, употребляемых для описания разных методов распространения благой вести. В 19 стихе сказано в нашем русском переводе, что рассеявшиеся от гонения проповедовали слово. В подлиннике другое слово, чем проповедовать. Мы вернемся к этому слову позже. Затем в 20 стихе мы читаем, что некоторые благовествовали Господа Иисуса. А в Варнаве сказано в 23 стихе, что он убеждал, или вернее поощрял всех держаться Господу. В 26 стихе говорится о том, что Варнава и Савл учили Слово Божие. И в 28 стихе, что некий Агав предвозвещал духом, то есть он пророчествовал. Не все могли учить или пророчествовать. Это особые дары, которые Дух Божий разделяет особо, как ему угодно. Но тут упомянуты методы распространения Евангелия, которые каждый христианин способен употреблять. Сказано, что рассеявшиеся от гонения проповедовали слово. Слово, переведенное в нашем русском тексте «проповедовать», подлинник имеет в виду самую обыкновенную речь, разговор или беседу между людьми. Это не проповедь, где говорит один человек приготовленную и обдуманную речь. Нет, а самый обыкновенный разговор между двумя собеседниками. Верующие, которые были рассеяны во все стороны по причине преследований, естественно, непринужденно говорили, беседовали, разговаривали о Христе. О том же, о чем они говорили в Иерусалиме, продолжалось в новых местах, в которых они поневоле попадали. Об этом мы читаем в 19 стихе. Между тем, рассеявшиеся от гонения, бывшего после Стефана, прошли до Финикии и Кипра и Антиохии, никому не проповедуя, то есть никому не говоря слова, кроме иудеев. Этот стих дает сильный намек на один недостаток в этих первых христиан-иудеев. Они еще не поняли план Господень о распространении благой вести язычникам. Они вели этот разговор и беседу о Христе только среди иудеев. Они оставались в Иерусалиме. Там Господь их благословлял, души обращались к Господу, церковь Иерусалимская росла и крепла. В ней было уже несколько тысяч членов. Но члены эти дальше Иерусалима не отлучались. А ведь Христос сказал, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Вы будете мне свидетелями в Иерусалиме. Но заметьте, он сказал и в Иудее, и в Самарии, и даже до края земли. Как медленны они были на то, чтобы привести в действие этот Божий план евангелизирования всего мира. И Господь допускает преследование. Прошу, однако, отметить, что члены Первой Иерусалимской Церкви были, тем не менее, настоящими христианами. Господь в них имел тысячи миссионеров. Все они говорили о Христе. Не все они были проповедниками, или евангелистами, или пророками, но все они были миссионерами. Об этих верующих можно сказать, что сказал пророк Иеремия, что слово Господне было в сердце его, как бы горящий огонь, заключенный в костях его. И вот этот огонь был рассыпан, как горящие угли с очага Иерусалимского, железным каблуком преследователя. Враг не мог погасить этот огонь. Он его только разбросил, и где только эти горящие угли не падали, там загоралось новое пламя. Я повторяю, что это не были проповедники, но рядовые члены Иерусалимской церкви, зажженные огнем Духа Святого, которые веровали и потому говорили. Они не могли иначе, как не говорить о той любви, которая пламенела в их сердцах. И тут видим чудный промысел Божий. На днях я читал свидетельство одного бывшего преступника, обратившегося в лагере строгого режима через свидетельство находящихся там христиан. Вот что он пишет. «Среди всеобщего отчаяния, когда такие преступники, как я, проклинали себя, лагерь, начальство и все на свете, вскрывали себе вены, полость живота, вешались и так прочее, христиане не отчаивались». Их не смущала лагерная жизнь и суровые условия. Они сияли духовной красотой. Их чистая, правдивая жизнь, их глубокая вера и преданность Богу, их кротость и удивительное мужество стали ярким примером настоящей жизни для многих тысяч заключенных. В их лицах отображался Христос. Вот именно такой чистой жизнью с ее высокой целью и мне захотелось жить. И слушайте дальше свидетельство этого бывшего преступника. Их узы и страдания обратили внимание многих на Христа. Преобразующая сила Христа, сила Евангелия покорила не только мое преступное сердце, но сотни подобных мне, которые были отравлены безбожием и пороком. Да, таким образом, там, где верующий преследуется за имя Христово, тюрьмы и лагеря стали местом духовного возрождения и встречи со Христом. И дальше брат, засвидетельствовавший эти слова, говорит, что он полностью порвал с преступным миром и со своим преступным прошлым, и он стал христианином. О, благодарение Господу за таких христиан, которым Бог может доверить трудные и тяжелые миссионерские поля, где они остаются верными Христу и распространяют благоухание Христово. Но заметьте, что эта благая весть еще дальше распространилась. Она перешла границу предрассудков и предубеждений этих первых христиан иудеев. И в 20 стихе мы читаем, что были же некоторые из них, то есть из рассеявшихся от гонения, кипряне и киренейцы, которые, пришедшие в Антиохию, говорили эллинам, благовествуя Господа Иисуса. Это тоже не были официальные лица, они просто распространяли весть об Иисусе Христе, благовествуя Господа Иисуса. Это новозаветное выражение подразумевает всевозможные методы возвещения благой вести. Слово, написанное в письме другу, предложение, включенное в разговоре, урок, преподанный ребенку на коленях матери, молитвы за столом или любой метод, которым передается слушателю великая весть о распятом и воскресшем Христе. «Благовествуя Господа Иисуса», сказано тут, или ближе к греческому тексту, благовествуя Иисуса Господом. Сущность их вести была возвещание о личности их Спасителя, о том, кто Он и что Он совершил для них. Так что их весть состояла в их личном свидетельстве о том, что Господь сделал особо для них. Они нашли Иисуса как своего Господа, друга и Спасителя, и радостью ими полученной они хотели делиться с греками, язычниками, которые поклонялись мертвым богам. Для этого не нужно быть ни проповедником, ни учителем, ни пророком. Не все имеют дары, делающие их способными проповедовать, но все, которые вкусили, как благ Господь, могут одним или другим путем высказать это чувство. Первая христианская проповедь была очень коротенька, но весьма эффективна, ибо она произвела стопроцентную удачу. Вот она. «Мы нашли Мессию». Это свидетельство, состоящее из трех слов, было сказано человеком, который не отличался ни одним особым даром. Не был он оратором, он не написал ни одного послания, не совершил чудес, но каждый раз, когда мы о нем читаем, то он приводит поодиночке людей ко Христу. Да, Андрей первый находит брата своего Симона, и вся его проповедь своему брату заключалась в этих трех словах мы нашли Мессию. Это все. Но это было достаточно, чтобы убедить его старшего брата Петра стать христианином. Все мы можем это сказать, если мы действительно сами познали Христа. Воистину мы будем искать каждую возможность так засвидетельствовать, если мы сами его нашли. В этом отношении все мы можем быть проповедниками и евангелистами. О, помог бы нам Господь быть более верными его свидетелями. И теперь заметьте, что сказано в 21 стихе. «И была рука Господня с ними». Это верный признак верного христианина, который пропагандирует благую весть. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие, сказал Господь, и сей я с вами до скончания века». Дорогой мой брат и сестра, если ты хочешь, чтобы рука Господня была с тобою, то займись этим священным делом, сеянием слова жизни. Дорогие друзья, Господь не велит нам трудиться в одиночестве. Как бы не были слабы наши руки, Его могущая рука будет нас направлять, поддерживать и благословлять. Не наши слова дадут результаты, но Его присутствие с нами и Его помазание сделает так, что и великое число уверовав обратится к Господу. Если ты чувствуешь себя слабым и думаешь, что один стоишь против множества врагов, то утешайся этим чудным знанием, что один человек с Христом всегда в большинстве. Тогда мы можем оставить результаты и исходы нашей работы в Его руках. Его рука будет охранять каждое зерно, посеянное нами в немощи, и Его благословение даст плод в свое время. Я заканчиваю. Дорогой слушатель, проверь себя, христианин ли ты или нет. Имеешь ли ты эту сверхъестественную Божию жизнь? Принял ли ты Духа Святого, уверовавши? Свидетельствует ли Дух Святой твоему Духу, что ты чадо Божие? Если ты искренно и честно можешь ответить положительно на эти вопросы, тогда рука Господня с тобой, ты христианин. А если ты не можешь сказать от всего сердца «да», тогда, мой друг, должно тебе родиться свыше. Ты можешь, не отходя сейчас от своего приемника, принять Христа как своего личного спасителя. И сделав это, ты узнаешь, что ты его дитя, что ты перешел от смерти в жизнь. Христос сказал: «Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Благодарение ему вовек. Сегодня Он тебе говорит: приди ко мне, и найдешь покой душе твоей. Да поможет Дух Божий многим это сделать сейчас.